Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, автор книг о Нострадамусе Алексей Пензенский. Здрасте, Алексей.
Здравствуйте.
Ну и понятно, что будем говорить о Нострадамусе, об астрологе,
Алексей,
враче, фармацевте.
Алексей вспомнил, что мы вот уже в этой студии встречались, когда я с Фёкла Толстой работал.
Как мечте. Часто да. Ты меняешь женщин?
Да, да, да. Раз в 8 лет нормально, мне кажется.
Но главное быть верным студии.
Да, да, вот.
Это было в другую эпоху,
да.
В позапрошлой жизни.
В позапрошлой жизни.
Году.
И вот Нострадамус вряд ли бы мог предсказать, что мы снова повидаемся в этой студии.
А у меня было предчувствие,
да, было,
что я здесь еще буду.
Надолго. Ну давайте тогда о Нострадамусе.
Давайте.
Ну кто, что, откуда, происхождение,
все знают слово Нострадамус и знают, что он все знал и наперед, а больше никто ничего не знает.
Вы знаете, я часто и своим студентам говорю, и лицеистам, да, что Нострадамус это такой, можно сказать, Сталин европейской истории. Все его боятся, но никто его не читал. Вот, да, у него репутация такого, скажем, стращателя, репутация автора книги, в которой предсказано все, что можно, и даже часть того, чего нельзя, что он там предсказал, ну, все мыслимые события, некоторые люди даже, так сказать, указания на свою скромную персону находят в этих книгах, пишут мне об этом. Это отдельная тема, конечно.
Ну да, там что он там про iPhone написал, про то 5-10, про Том и Джерри мультфильмы. Ну, в общем,
замечательно.
Все приписывается.
Близко к тому.
Все приписывается.
Вот, да, вот на самом деле это хорошее слово. Да, миф. Миф. Это миф. Потом, опять же, во-первых, это миф.
Каждый
во-вторых,
находит
это бренд,
то, что ищет.
Во-вторых, это бренд.
Угу.
И все, что это влечет за собой. Очень многие люди. В-третьих, это оружие психологической, информационной, а прежде всего информационной политической войны. Потому что очень часто под щитом Нострадамуса авторы, за которыми стоят, как правило, конкретные вполне учреждения, продавливают некую важную информацию, как они это сами понимают. Вот в целях пропаганды. Это началось еще в XVI веке. Это началось еще в 80-х годах 16 века. Кстати, Нострадамус это предсказал. Он написал, будут люди, которые предпишут мне такое, чего я не предсказывал. Продолжается это сейчас, причем сейчас это цветет особо буйным цветом, ибо мы живем в гиперинформационном обществе, когда вот, пожалуйста, интернет, да, если ты не войдешь в интернет, интернет войдет в тебя. Вот. И там, конечно, да, вот рефреном звучит, Нострадамус предсказал это, предсказал то, а тут же начинают говорить, что он предсказал на 18-й год, на 19-й. Мне, знаете, телевизионщики звонят, говорят, вот вы, пожалуйста, нам расскажите, что Нострадамус конкретно предсказал на 2017 год. Я говорю, по месяцам, по дням. Да, вот что он предсказал там для нашей власти, вот для нас и так далее. Но он не разменивался на такие детали. Я думаю, что таких деталей он
не видел. А давайте тогда напомним вообще, кто это, что это был за человек, что это за, ну, как человек, да, где родился, когда женился и так далее. В двух словах. А потом действительно разберемся, что он действительно предсказал и чего он не предсказал.
Да. 1503 год. Это год рождения Нострадамуса. Родился он во Франции. Это эпоха позднего возрождения. Историки еще называют это эпоха кризиса позднего гуманизма. Вот это эпоха тотальных войн в Европе прежде всего, с одной стороны. Это эпоха, когда рушатся надежды на строительство Царства Божьего на земле, на Золотой век, на возрождение древней культуры, потому что жители эпохи, Европы эпохи Возрождения полагали античность вершиной человеческого развития. Вот. И, собственно, почему Возрождение? Они утверждали, что они возрождают как раз античную культуру. Вот когда выяснилось, что, скажем, национальные разногласия между национальными державами, они выше религиозных разногласий. Когда Франция вступала в союз с мусульманской страной, с Турцией, против Карла V. Вот. Это был, конечно... Ну, у нас в колхозе это называют разрыв шаблона. Да. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, это эпоха Леонардо да Винчи, это эпоха Рафаэля, это эпоха строительства замков Луары. Это кризисная, переломная эпоха, когда из руин старой феодальной Европы появлялись ростки, безусловно, прогрессивного тогда капитализма. Почему, собственно говоря, иные исследователи полагают, почему, собственно, так Нострадамус столько интереса вызывает именно сейчас? Потому что сейчас мы переживаем нечто подобное. Не в том же объеме, но нечто подобное.
Ну вот знали ли вы, что его звали Мишель?
Да.
Хотя бы.
Да, Мишель Нострадамус, да. По образованию он был врач. Ну, собственно говоря, в те времена можно было получить только 3 диплома. Это врач, богослов, либо юрист.
А он из состоятельной семьи?
Он из семьи... Вот хороший вопрос, кстати, да, в точку. Разумеется, он из состоятельной семьи. Он, что называется, жантильом. То есть это не дворянин, разумеется. Он считался... Семья его считалась знатной, но не принадлежащей к нобилитету. То есть не благородный, но уважаемый. У нас просто такого класса на Руси, в общем-то, не было фактически. Вот не знаю просто, какую даже аналогию подобрать.
Ну, не купцы, да? Это что-то такое, типа...
Они и купцами подрабатывали, ну, да, тоже. Да. Они торговали зерном, там, в общем, много ничем занимались.
Ну, в общем, люди, которые сделали себя сами. И добились богатства какого-то,
да,
и
да,
положения.
Да, да, да. То, что в Древнем Риме называлось, и в России 19 века называлось новые люди. Да, люди, сделавшие себя сами. Да, не благодаря своей знатности, скажем, и каким-то связям, да, сделавшие себя сами.
Он вот. Талантливый был ребенок.
Конечно. А вы знаете, вообще эпоха Возрождения, это, вы знаете, как в 19 веке просто был небывалый урожай композиторов. Вот в конце 15-го, в 16 веке был небывалый урожай людей, как это сказать, широкого диапазона, всесторонне эрудированных. Вот это удивительно. Сейчас такого, конечно, нет. Самомнение сейчас есть, да, есть претензии, но они тоже были людьми претенциозными, они не были скромными, но у них эта нескромность была подкреплена конкретными знаниями и конкретными навыками. Нострадамус был одаренным, всесторонне одаренным человеком, но на общем фоне тех лет нельзя назвать его уникальным. Если взять таких людей, там, как Пьер Рансар, как Франсуа Рабле, как Мишель Монтень, который был младшим современником Нострадамуса, это...
Но даже... опыта Монтэня мы знаем.
Да, бальзам на душу для любой эпохи. Это успокоение в любой печали, утоление любой печали, Мишель Монтень. Вот. Нострадамус был в этом ряду, то есть, ну, можно сказать, что тогда было в тренде, считалось, это был общий тренд, быть образованным, умным, эрудированным человеком. Нострадамус сам говорил, что, так сказать, нужно все повидать, все у всех прочесть, вот, поэтому, при этом, собственно, медицинской практикой он занимался мало, хотя частью легенды, мифа о Нострадамусе является рассказ о том, как он боролся с чумой. Ну, бороться-то с чумой можно, но ее в 16 веке было можно, да, но ее нельзя было победить. Кстати, это та болезнь, которую и сейчас легче предотвратить, чем вылечить. Сейчас ее, конечно, лечат, но с очень, кстати, нестабильным результатом. Прививка, да, в 16 веке это добактериальная медицина. Победить чуму, я постоянно вот подчеркиваю во всех интервью, письменных своих работах, что победить чуму было нельзя. Нострадамус был талантливым человеком, но он не был чудотворцем. У него он оставил рецепт профилактического средства. Ну, оно, пожалуй, лучшее, что могла дать медицина в 16 веке. Это лучшее. Вот. Но не он один предлагал такие рецепты. Были и другие имена, такие как Джероламо Фракасторо, который впервые там высказал догадку о специфичности заразного начала в случае каждой инфекционной болезни. Вот. Но если говорить о Нострадамусе, то в общем и целом это не выходило из общего ряда. Но явно, что Нострадамус пытался выйти за рамки вот этого врачебного ранга. И
то
16...
есть врачевание, медицина его не захватило, надо полагать?
Не захватило. Может быть, моя догадка, потому что он был человек...
Сказал, я на русалках больше заработаю. Это несерьезный разговор, когда вы пришли с Джимой. Я сейчас напишу одну книжку.
А вы знаете, да, Нострадамус, кстати, это был человек склада Мишеля Монтэня, такой ослик ИА, такой вот, судя по характеру.
Добрый день, добрый, в чем я лично сомневаюсь.
Да, в чем, да. А что в нем, собственно, хорошего?
Да, да, да.
Вот,
так это ж Петя, вон.
Да, нет, я не совсем так.
В любом... Ну, я все-таки помню, это...
я с Винни-Пухом. У меня во мне то Винни-Пух, то...
Ну, кто
я...
такой оптимист, да? Плохо информированный пессимист, кажется, так говорят. Там разные варианты есть. Вот у меня такое... Я вот это никак не могу, конечно, доказать, но интуитивно мне кажется, что Нострадамус как раз не имел особого интереса к медицине именно потому, что в годы своей юношеской практики он увидел, что медицина малоэффективна. В том виде, в каком она, естественно, бытовала в XVI веке. Потому что, да, больной нуждается в уходе врача, и чем скорее врач уйдет, тем лучше. Потому что в XVI веке лекарства подчас были хуже болезни. От сифилиса лечили ртутью. Неизвестно, что быстрее человека убивало.
Да. Да.
Про оптимиста, которого спросили, как вам на кладбище. Ой, прекрасно, плюсы, плюсы, плюсы.
Неизвестное об известном.
Да, там пишут сообщение. Нострадамус, маленький Нострадамус спрашивает маму, а что сегодня на обед? Вай, то ты не знаешь.
Да, это хороший анекдот.
А вот тут спрашивают, а правда ли, что Нострадамус считал Ньютона шарлатаном?
Это либо какой-то очень толстый троллинг.
Да, да.
Извините, Ньютон родился после смерти Нострадамуса.
Известно. Не видели Нострадамус метро в Бирюлево, а то 35 лет ждем, а его все нет. Одна надежда осталась на Нострадамуса. Вот видите, он дает людям надежду. Ему приписывают то, чего хотят люди услышать и увидеть. Да? То, чего даже.
Ну, вы знаете, не все так однозначно по поводу содержания его текстов. Но вообще, кстати, первый его печатный текст был сборник рецептов. Про это люди так знают. Но
кулинарных?
И кулинарных, и косметических. Первые, там, одна часть кулинарные рецепты, вторая косметические.
Он был первым блогером, да, таким вот. Рассказывал людям, как жить.
Ну, как, да, и это норма, да, вот как, да, как, да. Как-то так. Но, с одной стороны, конечно, кулинарные, косметические рецепты я бы сейчас не советовал. Хотя там есть, кстати, рецепты ароматических шариков для, так сказать, освежения помещения. Но, например, белила для лица, для нежной женской кожи, они там на основе металлической ртути. Ртуть и сейчас применяется для отбеливания кожи, но только в моргах. Oh. Вот, да. Ну вот опять же, это лучшее, что могла дать наука.
Это к этому он пришел после того, как в медицине разочаровался?
Нет, это просто сборник рецептов. Надо понимать, что далеко не все... Скорее всего, ни один из них не придуман им самостоятельно. Это компиляция. В XVI веке компиляция не считалась плагиатом. Она, наоборот, считалась плодом упорной, длительной работы, энтузиазма и эрудиции автора. Это с одной стороны. А с другой стороны, кулинарные рецепты, которые он предлагает, они вполне в массе своей. Они очень интересны. Это североитальянская кухня или южно-французская. Там всякие там и мороженое есть, и варенье там есть очень интересные рецепты. Это, опять же, 16 век, это бум варений и джемов. Mm-hmm. Вот, они были очень популярны. Вот засахаренные фрукты, сам король Франциск I, тот самый строитель замков, уделял им большое внимание, очень их любил.
Их тещи закатывали. Тещи короля.
Но тещи не тещи, но специальные люди были при королевских кухнях, которые вот именно за ним специализировались именно на этих блюдах.
Конфитюр.
Traité de confiture, кстати, книжка так называется, трактат о вареньях.
Ты как вот прям в воду глядела.
Да, кстати, одна из первых книг вообще в мировой литературе, предназначенных для женщин. Критики Нострадамуса поливали его в том числе и за это, что вот ты написал книгу для женщин, а ведь еще не доказана наука, вообще человек или женщина, зачем для них отдельные книги писать?
Я чувствую, сказал он, это будет доказано через 3 века. Слушайте, так давайте вплотную подойдем к тексту, вот который...
Да, потом уже у него пошли астрологические прогнозы, предсказания. Вот, хотя в значительной степени, знаете, астрология там была камуфляжем, потому что астрология не была запрещена, и у человека, выдающего пророчество под личиной астрологических предсказаний, у него как бы было больше шансов сберечь голову.
А на чем же он тогда основывался?
Ну, вообще, человек сам все написал, он говорил о своем пророческом энтузиазме. Ну, на современном жаргоне можно сказать, что его просто перло в каких-то особых ситуациях.
Это бред?
Нет, а что конкретно?
Вдохновение.
Вот он что-то конкретно написал, что в течение его жизни что-нибудь сбылось из того, что он там предсказал?
Да. Самое главное, что он предсказал религиозные войны во Франции. И это было далеко не всем так очевидно. Люди, которые пессимистически смотрели на будущее страны, этих людей в королевстве можно было сосчитать по пальцам.
Он это обосновал каким-то сочетанием звезд
это видение?
Он говорил так, что он говорил, что у него что-то типа вдохновения, да, ну это называется пророческий энтузиазм, это у древних было известно. Он изображал себя как раз наследником античных оракулов, которые вот что-то изрекают, при этом не понимая, что они изрекают. Оракул всегда ходил рука об руку с поэтом, да, и не стреляет стреляете в пианиста, да, этот человек видит больше, чем понимает, и взятки с него должны быть гладкие.
То, что сейчас называется визионер, да? Вот то, что...
Да, да, совершенно верно.
Вот,
да,
допустим, какой-нибудь Илон Маск говорит, что через 20 лет все будут летать на Луну, как на такси, да?
Там... Это футуролог Фрумкин.
Нет, это вот визионер, это люди, которые, или там, скажем, какой-нибудь...
Ну, после мнимо-рекомых полетов Аполлонов на Луну, ну, это да, предсказывать вот такую конкретную вещь,
ну,
это
уже не Стив визионер. Стив Джобс, да, человек, который видит вперед на там 30...
Ну, Стив Джобс, мир его праху, он все-таки инноватор, скорее. Вот если бы был описан компьютер-планшет в 70-е годы, то это было бы скорее визионерством в какой-то степени. И то. Хотя, насколько, кстати, я помню публикацию в «Науке и жизни», где был очень близко к истине описан планшет. Да, это был тогда концепт молодой компании Apple.
Может быть, дурацкий вопрос, но он вводил себя в состояние какого-то некого транса? Или, ну, как это все?
Это не дурацкий вопрос. Но, опять же, у нас источник только один. Его рассказ собственный. Вот, свидетелей не было. Вот. Он говорил, что он уединяется у себя там в комнатке, в кабинетике, вот, ночью, когда-то вдали от шума городского, когда никто и ничто его не дергает. Вот. И он, значит, соответственно, обратив взгляд куда-то там в небеса, вот, вводит себя вот в такое, как бы мы сейчас сказали, медитативное состояние, отрываясь от грешной реальности и поднимаясь в такие империи, где нет большой разницы между прошлым, настоящим и будущим. Ну, в теологии вообще же считается, что для создателя нет прошлого, настоящего и будущего, он видит время в виде сплошной неразрывной реки. И пророк вот в этом состоянии может подняться и увидеть эту реку. Другое дело, что потом, как писал Нострадамус, вернувшись уже в свой рабочий кабинет сверху, да, нужно будет уточнять конкретику с помощью астрологических, в том числе, расчетов, и отделять прошлое и настоящее в этой реке времени от будущего. Отсюда две трети пророчеств Нострадамуса относятся к событиям уже минувшей истории, минувшей ко времени Нострадамуса. Он вообще, собственно, в предисловии пишет: «Я описал почти столько же событий будущего, сколь событий прошлого и настоящего». О чем тут спорить? Человек сам все сказал. Потому что для человека эпохи XVI века история шла по кругу. Она повторялась, подобно тому, как меняют друг друга времена года. Поэтому, рассуждал Нострадамус, если мы возьмем события прошлого и опишем его в будущем времени, убрав имена и, может быть, локации, то мы получим предсказания. Он сыграл с историей в опасную игру и выиграл, потому что действительно история очень часто повторяется во внешних, по крайней мере, своих проявлениях. А в основном внешние проявления истории он и описывал. Во все времена были люди, стремившиеся добиться верховной власти, достичь верховной власти и поднимавшиеся, скажем, от обычного там младшего офицера до верховного диктатора. То, что Нострадамус писал, описывал фигуру Юлия Цезаря.
То есть он понял систему в этом казино, да? Но мы потом об этом поговорим.
Неизвестное об известном.
Про Нострадамуса, да, мы говорим?
Да.
Алексей Пензенский нам рассказывает. Ну, давайте вот я еще хотел поконкретнее. Значит, он предсказал религиозные войны.
Да.
Да. Вот, и они состоялись. А что еще вот из того, что он предсказал, состоялось, а чего нет?
Из глобальных событий, из таких вот, что у каждого, что называется, на слуху, он предсказывал французскую революцию. По-видимому, он предвидел...
Которая случилась через 200
да.
лет.
Да. Кстати, кто-то из критиков Нострадамуса прижизненно говорил: ну вот ты смутьян, ты возмущаешь умы, ты предсказываешь революцию в Европе в 1792-м году. Но кому это интересно? Ведь ты же уже к тому времени умрешь. Кто это проверит? Ну, мы-то можем проверить.
Да.
Вот, по-видимому, он предвидел что-то вроде фигуры Наполеона. Угу. Такую фигуру он, по крайней мере, предвидел. Вот он предвидел самое забавное, он предвидел присоединение Крыма к России. Да. Ну, это же произошло в 18 веке.
Так и написал? Вот Россия, Крым. Что, как это он?
Он написал достаточно обтекаемо. Он назвал Крым Борисфеном. Ну, это географическая зона Борисфен. это античное название в Страбоновой географии.
Вы имеете в виду присоединение при Екатерине или нынешнее присоединение?
Нет, вообще, в принципе, ну, понятное дело, Крым был сухопутным пиратским государством, которое жило за счет набегов, которое постоянно беспокоило южные окраины России, не давая, в общем, нам расширяться в сторону того края, который сейчас называется Новороссией. Вот. И он написал, что Крым будет присоединен, причем не путем оружия, а путем дипломатии. Вот примерно так это было.
А не значит ли это, что вообще вот не звезды, а просто как мощнейший аналитический ум, как бы, да? То есть, вот, но...
Знаете, есть граница у аналитического ума. Аналитика — это, мы будем тогда говорить, аналитики делают прогнозы. Я помню... У меня есть книга, помню, много читал ее, американский дайджест прогнозов, пророчеств, предсказаний всех времен и народов. Вот. И там был огромный раздел, например, отдельный, там, по писателям-фантастам, по визионерам типа Нострадамуса и ученые-футурологи. Ученые-футурологи, разумеется, это преимущественно 20 век. И вот что там любопытно получается, просто цифры, статистика говорит сама за себя. Футурологи при всей благости своих намерений, у них процент попаданий единичный.
Ну, смотрите, зато какая кучная стрельба. Я о чем говорю. Допустим, ты покупаешь не один билет лотерейный, а 1000 или там 1 000 000 билетов лотерейных. Какой-то что-нибудь выиграет по рублю там или мопед. Что касается Нострадамуса, вот вы говорите, что он там французскую революцию предсказал, Наполеона, присоединение Крыма. Значит, а чего он не предсказал? Или чего он предсказал неправильно? Может, он столько всего написал, что что-то и сбылось, как бы, да?
Конечно.
А мы просто не знаем,
конечно,
потом, конечно. А мы не учитываем, что не сбылось, или сбылось совершенно с противоположным знаком. Что это было?
Ну, конечно, у него были предсказания, которые не сбылись. Вот. Но они касаются государств, которые вы про них и не вспомните. Ну, герцогство Феррара говорит вам что-нибудь, да. Вот. Так что это как раз рубли. Вот. Это даже не мопеды.
Как его, прошу прощения, да.
Ну, он предсказал, что, например, Стас Михайлов будет собирать в КДС.
Я думаю, что да, поэтому...
Ну, вот это было очевидно.
Да, общем, да. Тогда, да. Нет, почему такой разброс от Франции к Крыму? Как вот это все происходило? То есть это было как бы вот точечно, выборочно, как?
Вы знаете, это он не объяснил, и я, к сожалению, так сказать, опять же, телепатически на большом временном расстоянии не могу определить критерии. У него в центуриях, в его вот в этих четверостишиях пророческих упоминаются совершенно забытые Богом, они сейчас Богом забытые, какие-то даже городками их не назовешь, поселки, например, на паломническом пути Сантьяго де Компостела на севере Испании. Для того, чтобы их идентифицировать, мне пришлось там копаться, скажем, в путеводителе 1550 года издания. Вот. В то же время у него, например, отсутствует Москва. И Россию он не называет так по имени. При том, что это слово было ему известно. Ну, во французском языке 16 века оно было.
А как же Крым к России?
Ну, Борис Тене, у него Великая Тартария.
Слушайте, мне кажется, я так могу, знаете, предсказать. А через 200 лет Великая Пирожня присоединится к...
Ну, предскажите. Предскажите.
Да, да, да. И скажут, и когда что-нибудь такое произойдет, скажут, да-да, он под Пирожной имел в виду, там, Бразилию, которая присоединилась к Аргентине.
Никто,
да?
Никто не мешает. Предскажите. Ну, вы понимаете,
запросто,
в чем дело.
Я могу такую книжку написать сейчас вам.
Прекрасно.
А еще через 300 лет придет такой человек, у него такой будет необычная прическа, такая, он будет главный вообще.
Нет,
всего.
Но такого Нострадамус не писал про необычную прическу. Я скажу другое.
Да. И все скажут, таких... про Трампа. Он говорит, про Трампа.
Таких,
сказал,
книг,
да.
таких книг написано-то много.
Но
кто их читает? Дело в том, что Нострадамуса нельзя разбирать на винтики. Вот общая, как мне видится, ошибка в том, что берут и просто раздергивают его на катрены отдельно, четверостишие, а то и на отдельные строки. Его надо читать целиком и подряд. Пусть даже в подстрочнике. Не говоря там о языке оригинала, это слишком, так сказать, слишком уж эстетский подход.
Так ничего же не поймешь, коли вы говорите, что там и названий этих нету.
Ну, если ты знаешь средний французский язык, вот ранний новый французский язык, то многое поймешь.
Вот знаете, вот там астрологические прогнозы, чем они вот как бы подкупают людей, так сказать, простого склада. У вас в течение дня будет меняться настроение. И вот когда-то что-то будет успешно, а когда-то будет неуспешно. А потом вы подумаете, что это успешно, а это неуспешно. Ой, да, у меня так и было.
было, так и было, да?
Ну, вы, есть, ну, видите, ну, вы понимаете,
я смотрел программу, по-моему, NBC сделал серию программ вместе с ВБР, они разоблачали этих самых гадалок и гадальщиков, да?
Ох уж мне эти срыватели покровов.
Вот, да-да, нет, они ставили камеру, значит, тайную, и там какой-нибудь типа чувихи, типа, знаешь, Вупи Голдберг из этого самого, из фильма, ну, «Привидение», да, да, да. Ну, реальный такой, прохидейки, приходил человек, и она, они удивительные, офигительные психологи, они вытягивают из тебя информацию, как бы, и вот когда у тебя была тут понимаешь, что это вроде брат был, серый брат, как бы, она видит по глазам, как бы, как реагирует человек на какие-то...
Это все очень познавательно, да, но к Нострадамусу это не имеет никакого отношения.
А вот смотрите, люди пишут, и, кстати, про нашу гражданскую войну, и приводят вот какие строки, и будет и красных, и белых обман.
У Нострадамуса нет такого. Это искаженный перевод, я знаю, какого Катрена. Но в этом Катрене действительно описывается смута в некой стране, скорее всего, во Франции. Тогда люди в красно-белом, у него в оригинале так звучит, будут судить по-другому, будут судить противоположно тому, как они судили раньше. В красно-белых мантиях были судьи во времена Нострадамуса. Судьи, то есть, что изменится закон. Но это, кстати, пророчество общего характера, потому что, ну, естественно, в любой стране после революции, после смуты, естественно, меняются законы. Вот. Но я вот что говорил, да, хотел бы подчеркнуть это, что все-таки Нострадамуса надо читать целиком, он очень атмосферный. И когда ты прочитываешь, ну, хотя бы, там, не знаю, 50-60 Катренов подряд, у тебя такое ощущение, что это написано буквально вчера. Он очень по-современному звучит, начиная от формы подачи, такой вот телеграфный рубленый стиль, оракульный. В XVI веке это ломало законы поэзии. Он обогнал сильно свою эпоху, над его стихами смеялись, говорили, что это там, я не знаю, там, бред пьяного и так далее, и так далее. Но уже в начале 20 века великий французский поэт Гийом Аполлинер называл в личной переписке Нострадамуса великим поэтом. Как раз, а 20 век изменил каноны поэзии, как раз приблизив их к стилю Нострадамуса. Ну, не специально Нострадамуса, но если почитать того же Аполлинера, у него вот такой же телеграфный стиль.
А мне кажется, что Нострадамус такой гениальный изобретатель такой штуки, как Икея там или Макдональдс. То есть, ну, и туда-сюда может прийти и очень плохой человек, и очень хороший, да, Икея продаст и тому, и другому Биг Мак, да, и он получит удовольствие. И к тому, что в его вот этих вот конструкциях каждый теперь находит то, что он хочет услышать. Как бы, да. Красный и белый он приписывает это гражданской войне, а другой, а в Бразилии это припишут чему-то другому, а в Африке. То есть, как бы, это идеальная модель, которая, это мебель, которая подходит к любой квартире, да?
Суть, да, как это история, это гвоздь, на которой я вешаю свою картину, так кажется, сказал, ну, Александр вот. Дюма. Есть, да, опять же, нюанс. Вот то, что вы сейчас привели, да, Виктор, это вот яркий пример того, как не надо обращаться с Нострадамусом. Наш слушатель взял, вытащил одну строку и предложила нам. Когда ты читаешь Нострадамуса в корпусе, плохие люди отсеиваются. Но на чтение Нострадамуса вот во всем объеме плохие люди
отсеиваются. Массово ссылаются на Нострадамуса в том числе.
Нет, мне кажется...
Обосновывая свои
недодействия. Мало ли что можно рассказать, как там Булгаков,
знаете, какой персонаж говорит. Алексей, по-любому тот, кто читает, он там чего-то ищет.
Ищет чего? Нет.
Ищет, и находит то, что ищет, он что ищет, самое
он ищет,
интересное.
Он ищет то, что оправдает его жизнь.
Если он найдет то, чего там нет, чего Нострадамус? Ну, разве это вина Нострадамус?
Ну вот смотрите, вот Ленина. Наверное, там, да, для нас важнейшим искусством является кино. Значит, под этим соусом жил советский кинематограф. Да. А значит, полностью фраза звучит так. До тех пор, пока население России остается сплошь неграмотным, для нас важнейшим является из искусства является кино и цирк.
Ну, вот. Это апокриф. На самом деле, да, не написано, письменно это не зафиксировано, там по-разному говорят. И цирк, ну, для 20-х годов цирк был действительно важен.
Понимаете, я сейчас о чем говорю? О том, что его пытаются, как бы, Нострадамуса пытаются на свою сторону перетянуть все, как бы, да, вот.
Ну, я уже сказал, что его просто сознательно используют в информационных войнах. Вот, сейчас не будем забывать, мы живем...
Может, он предвидел это и, как бы, изобрел такой, да, велосипед, предвидел, который... Знаете, вот он такой велосипед, который стоит у нас на бульварах. То есть, вот, ты поставил его на прокат, да, покатился, дальше другой человек прокатился на этом велосипеде.
Ну, в те времена не было проката велосипедов.
Ну, я сейчас условно говорю.
Велосипедов не было.
Такой инструмент, который он...
Вы знаете, Нострадамус был по мне, на мой взгляд. Он был прежде всего поэтом. Он всю жизнь остро страдал от интеллектуального одиночества. Людей, с которыми ему было бы интересно, было мало.
Как я его понимаю?
Неизвестное об известном.
Мало времени остается. Про Нострадамуса мы ведем речь.
И мы вывели на чистую воду нашего гостя. Наконец мы поняли, кто такой Нострадамус. На самом деле это был умный человек, которому было предельно скучно и одиноко среди тупых мещан, значит, боровшихся с...
Там даже хуже.
Ну, да,
тупые мещане — это еще не худший
вариант. Да. Короче говоря, вот это все мракобесие, которое тогда расцветало, в общем, поговорить было не с кем.
По большому счету.
Да, Ганди еще не родился.
Нет, после смерти Макиавелли поговорить было не с кем.
Но вы же назвали его величайшим поэтом, да?
Ну, я назвал... Нет, не я, это Аполлинер назвал его великим поэтом. Я его считаю крупным поэтом. Хотя работавшим в очень специфическом жанре оракульной поэзии. Но вполне, почему бы нет, почему бы не предположить, что в книге с названием «Пророчество» содержится сколько-то пророчеств, и из них сколько-то весьма успешных.
Мне кажется, он отомстил таким образом человечеству, будущим мизантропом. Я напишу такую книжку, на которой вы будете ломать голову в течение 500 лет.
Нет, он не был мизантропом, он был гуманистом. Это гуманизм довольно специфический, поздний ренессансный. Он верил в человеческую натуру, хотя, судя по его текстам, в отличие от большинства других ренессансных гуманистов, он считал, что человек меняется медленно и неохотно. И этим он нам близок. Потому что тогда считалось, что надо человеку дать, так сказать, чистую квартиру, сытную еду.
Томик Дюма, да, потом, ну, впоследствии.
Дюма, там хотя бы там томик Петрарки. Да. Вот, и он автоматом трансформируется в гармоничную личность. Ну, помните этого кадавра из «Понедельник начинается в субботу», да. Что если его там кормить, вот, то все у него будет хорошо. А вот практика опровергла это. И, собственно говоря, Нострадамус, судя по всему, изначально не испытывал никаких иллюзий по поводу человеческой натуры. Я предостерегаю просто наших слушателей от попыток использования Нострадамуса в чисто прагматических целях. Нострадамус — это возрождение, это еще не капитализм. Тогда не было вот этого здорового прагматизма, который принесла капиталистическая эпоха. Неразумно полагать, что книга Нострадамуса — это задачник, в конце которого приведены ответы на все наши вопросы. Такой книги в принципе нет и быть не может. Это книга для раздумий, а не для поиска конкретных ответов.
А сколько прожил Нострадамус?
Ну, по тем временам это больше среднего. Он прожил неполных 63 года.
А своей жизнью он что-то предсказывал, как-то писал? Есть такие труды?
Говорят, что там секретарь его Жан-Мэ де Шевиньи говорил, что Нострадамус почувствовал себя плохо и сказал: «Утром вы не застанете меня среди живых». И вот какой он был пророк. Но вообще, конечно, человек, тем более врач, ну, да, часто, чаще всего предвидит.
Даже люди без образования могут говорить: все, кончаюсь я.
Да, не оклемаюсь.
Спрашивают, интересуются, а семья была у Нострадамуса?
Да, даже две. Ну, не параллельные. Ну, первая семья, о ней мало что известно, она существует исключительно там в рассказах, в пересказах. Ну, вроде как было утверждение, что даже имя нашли, но документов никаких не обнаружено. Вроде как она погибла во время эпидемии чумы. А потом, да, он женился на Анде Пансар. Шестеро детей было у него, и потомки были, причем там один из сыновей, например, Сезар де Нотр-Дам, кстати, о Юлии Цезаре, в честь Юлия Цезаря он его явно назвал, он оставил книгу такую довольно-таки интересную по ей жизнеописанию этих самых, по истории, история Прованса. Вот брат Нострадамуса, ну, так сказать, не потомок, но брат написал там жизнеописание трубадуров, она переводилась, кстати, на русский язык. Вот, ну, тоже они такие полны веселых мистификаций, ошибок, но в 16 веке, в принципе, вся литература была такая. Она не искала правду факта, она преследовала другие цели: воспитать, наставить.
Вот я постараюсь, если такой человек, владеющий даром предвидения, общается со своей первой женой, ее, допустим, зовут Зина. И он называет ее Оксана. Почему ты называешь Оксана? Ну, это не важно. Там следующий будет.
Да, все равно хорошо. Да я
за тебя не чокаюсь.
Все равно. Мужской юмор.
Вы...
Мужской национальный юмор. Я оценил.
Я хотела узнать о ваших книгах. Все, да? Нет? А, мы закругляемся потихонечку. Сколько книг о Нострадамусе?
По-моему, 5 я написал. Я точно не помню. Потом еще просто были переиздания, компиляции.
С чего начинается? Какой?
Вы знаете, а вот Жизеловская, она в интернете даже бесплатно есть, ее там кто-то выложил из доброхотов. Жизел, Нострадамус.
Но мы не приветствуем бесплатное использование труда.
Да, мне пойдите все равно.
Пойдите в книжку и купите.
Да если ее сейчас, ну не знаю, неважно. Ну да, если купите, либо хорошо.
Либо другую книгу.
Если не купите, нет, ну человек может там в Эквадоре нас слушает, где он эту книжку купит, а скачает, пожалуйста. Вот с нее начинайте.
Алексей, спасибо.
Спасибо
огромное.
Вам, спасибо.
Алексей Пензенский был у нас в гостях. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.